21:06 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «48 минут». Наш Наргиз Асадовый, главным редактором паблик-поста «Спешл Гест». У нас теперь уже третье издание здесь. Это Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства «Итартас».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Микрофончик себе. Вы как не на родной радиостанции. Как будто сел на шансоне.
Понимаете? На родной, но микрофон далеко.
Вот именно. Значит, мы сегодня решили вот о ком вам рассказать. Очень много в частотном употреблении в российских средствах массовой информации упоминаются бывшие кандидаты в президенты Южной Осетии, нынешние президенты, видимо, так их надо назвать, Алла Джиоева и Анатолий Бибилов. И еще до недавнего времени другие имена приходили из Осетии. Мы помним из Южной Осетии, мы помним и знаем нынешнего президента Южной Осетии или предыдущего, Эдуард Кокойте, в первую очередь.
Но сегодняшний он действующий президент.
Ну, там как-то по закону, знаешь, вот как-то вот...
7 числа у него как бы формальность о президентстве.
Да, поэтому, а сегодня-то у нас 8-е. Ну, неважно, там история сложная, тяжелая и мутная, и мы хотим сказать о тех людях, почему и как они оказались вот в такой позиции. Наргиз.
Да, и еще там вот события, которые произошли после первого тура выборов, называют «Снежная революция», и это очень созвучно сегодняшней Москве.
Не, ну, нас, конечно, почему снежная, назвали «Снежная революция», поскольку в этот день выпал снег.
Ну, наверное, хорошо выпал.
Так. Да, но это как раз такое совпадение, и такое получилось удачное название.
Да, и, естественно, было интересно узнать, а наши посетители Нового Арбата вообще что-то, или Старого Арбата в том числе, что-то знают про этих людей?
А, кстати, до того, как ты включишь, а вот скажи, вот те, значит, твои корреспонденты российские, которые выходят, они только по Арбату ходят? Потому что для понимания, ты знаешь, размера фокус-группы.
Отвечу. Ленность – это свойство человека неотъемлемое. Зачем? Это же неотъемлемое, как и свобода.
Ну,
вот ленность и свобода.
Свобод
вот
вышел на Новый Арбат, поймал первого встречного, и после этого всю Москву...
Начинают с третьего встречного, поэтому первый там есть. Да, когда... Тем не менее, Дарья Пищикова была отправлена в эту замечательную погоду вниз, а где уж там Новый Арбат, Старый Арбат или метро Кузьминки, это уж ей отвечать. Итак, опрос.
Ситуация в Южной Осетии оказалась для московских прохожих довольно знакомой. Про выборы слышали многие, но представить картину происходящего в республике целиком смогли лишь единицы. Например, экономист Юрий рассказал о том, какую политику проводили основные кандидаты. Но вот о том, что Алла Джиоева президентом все-таки не стала, ему неизвестно.
Слышал, что оба старались дистанцироваться от предыдущего, от какой-то. Бибилова поддерживала Москва более активно. Джиоева нет. Выиграла Джиоева.
А знаете о том, что уже результат признали недействительным?
То, что первоначально признали, это слышал, что подавали апелляцию, что были волнения, тоже слышал, последних новостей нет.
Банковский работник Анна, напротив, в курсе последних новостей. О самих экс-кандидатах в президенты она ничего не слышала, но хотела бы узнать, почему выборы в стране все-таки не состоялись.
Кандидировала Джиоева. К сожалению, мало что знаю. Знаю только, что результат отменены. И не совсем понимаю, с чем это связано. Мы имеем к этому отношение? Россия имеет к этому отношение?
Ответ на ее вопрос дает инженер медицинских газов Борис, который уверен, что без участия России последние события не обошлись.
Там просто, понимаете, нужен тот человек, который бы правильно пилил деньги, которые дает Россия. Бибилов нужен только для того, чтобы пилить эти деньги. Я все, как говорится, за Аллу, потому что ее поддерживает народ, и люди просто так не будут стоять на площади. Я полностью поддерживаю вот этого кандидата, за который проголосовал южноосетинский народ.
Но вы знаете о том, что отменили результаты выборов?
Это большая ошибка российских руководителей, которые вот туда лезут, потому что народ всегда будет прав и в России, и здесь.
О том, что Алла Джиоева не заняла президентский пост лишь потому, что не пришлась по вкусу России, говорит и менеджер Анна. Сама она об этом, правда, точно не знает, но общему мнению доверяет.
Как говорят у меня знакомые, России не устраивает, что она будет, а нужен свой человек. Это единственное, что я слышала, мнение своих друзей.
Журналист Андрей слышал об обоих кандидатах, но симпатизирует исключительно непризнанному президенту. На его взгляд, народ Южной Осетии уже сделал свой выбор и, возможно, будет готов защищать его даже силой.
Но мне Джиоева больше нравится. нравится. Народ за нее вроде, поэтому тем более выиграла выборы. Я не знаю, какие там шансы, но, в принципе, если станет там вся республика за нее, то ничего хорошего не будет, конечно. Они же хотят, чтобы им дали право самим решать свою судьбу. Пусть сами решают, конечно. Наблюдатели иностранные же там были, и наши, те, так сказать, довольны были. Как ее только выбрали, сразу нашли какие-то нарушения.
Безработный Дмитрий считает, что говорить о том, что прошло, уже не стоит. Пора делать прогнозы по поводу повторных выборов президента, на которых, по его мнению, у Бибилова может появиться новый серьезный соперник.
Я думаю, по поводу будущего кандидата, господин Бибилов, наша гордость, я думаю, что во многом уступает качеству Медведева. Молодой президент, к сожалению, не сможет руководить нашей страной на следующий срок. Но, тем не менее, он очень любит Южную Осетию, проводит операции по освобождению этой страны. Вот, мне кажется, для него отличное занятие заменить неудачных кандидатов и руководить этой маленькой, но гордой республикой в течение следующих 6, а может быть, даже 10 лет.
Относиться к этому предложению можно как угодно, но пока ясно лишь одно. О том, кто сменит Эдуарда Кокойте на посту президента Южной Осетии, сказать с полной уверенностью не готов никто.
Вот Дарья Пищикова выяснила, что довольно значительное количество наших соотечественников вообще так, если не следят, то, во всяком случае, в курсе.
Наслышаны.
Во-первых, достаточно было активно в информационном поле. Во-вторых, Южная Осетия – страна, так сказать, на территории которой развивалась фактически российско-грузинская война, и эта территория нам совсем не безразлична.
Новый термин увидела — частично признанная республика.
Это что за...
Но есть непризнанное
это
там государство.
Это термин где-то увидела?
А я это увидела в каких-то публикациях.
Это просто такой, мне кажется, такой журналистское, политтехнологическое...
Но тем не менее, кажется, удачное.
Россия признала Южную Осетию в полном объеме, и достаточно это уже для того, чтобы относиться к ней как к нормальной стране.
Кому?
Правда?
Мне.
Хорошо, а теперь
на
давайте...
Науру еще, по-моему, да?
А?
Науру еще признала.
А меня больше, больше Тувалу вот как-то вдохновляет. Да? Вот, давайте поговорим о портретах, да, которые написал Николай Троицкий. Перейдем уже к людям, потому что, может быть...
А он сделал двойной портрет?
Это
двойной
портрет.
Да. А, ну это интересно.
Конечно. Кстати, мы сегодня с Наргиз смотрели дебаты. Готовились к передаче, посмотрели кусочек дебатов перед выборами между Аллой Джоевой и, соответственно, Анатолием Бибиловым.
Одна из причин того, что вот наши радиослушатели, которых наш корреспондент Пищикова видела на улице, было то, что там всегда была политическая борьба. Там были политические дискуссии, там было много всего мест, и пусть ограниченные по количеству, так сказать, подписчиков, поскольку страна-то небольшая, в прессе много было всякого рода и материалов про, и материалов контр, много было вбросов, много было компромиссов. То есть все было, как говорится, как у взрослых.
Да, еще меня удивило.
Только отмена вот не как у взрослых, а так все ничего.
Удивило меня еще в этих дебатах то, что ведущие делал подводки, так сказать, и представлял кандидатов по-русски, а потом они начинали между собой разговаривать по сети.
В основном, дебаты шли на сетинском языке.
Да, но в какой-то момент оба перешли на русский, и так очень это у них происходило,
что люди владеют и русским языком, и своим родным осетинским, вот это только надо приветствовать.
Да, просто это как так странно выглядит со стороны.
Ну, так и были дебаты.
Там билингвисты, все абсолютно, там нет людей, кто знает только осетинский, не знает русский. Это просто... Нельзя себе представить. Как, кстати, сказать американцам, я думаю, что нету осетин, живущих там, которые знают русский, не знают своего родного осетинского. Поэтому это биглоты, они все абсолютно.
Биглоты. Итак, теперь... А теперь будет бипортрет, я понимаю. А Николай Троицкий, наш придворный художник, рисовал портрет, знаете, как игральная карта. Там не спина к спине, а нога к ноге.
Алла Джоева и Анатолий Бибилов боролись за власть в частично признанном, но всецело призрачном государстве – Республике Южной Осетии. Там есть, казалось бы, все государственные атрибуты. Но при ближайшем рассмотрении они рассыпаются в пыль и прах. Общая картина разваливается, реальность приобретает фантастические черты. Например, граждане-избиратели – все как один, граждане другой, соседней страны. И в родной республике стараются не задерживаться. И никак не получается толком их подсчитать. Никакое, в общем, не государство, а территория. Как Японию называли непотопляемым авианосцем США, так и Южная Осетия несбиваемый бомбардировщик, неподавляемая артиллерийская установка Российской Федерации. Укрепрайон, нависающий над Тбилиси, чтоб неповадно было грузинскому руководству снова пытаться за целостность воевать. Правда, в эту фантомную, иллюзорную республику из России идут весомые, грубые, зримые деньги. Так сказать, на восстановление. Потому и имеет смысл называться ее чиновником, министром, а особенно президентом. Ну а лишние граждане только мешают эти деньги осваивать и распределять. Алла Джиоева обещала поломать эту схему. И за ней потянулись малочисленные массы. Отличник образования СССР и заслуженный учитель Российской Федерации, она объявила себя оппозицией и решила преподать власти урок классической предвыборной борьбы. Но тогда внезапно нарисовался Южно-Осетинский суд, самый туманный в мире. Против Джиоевой возбуждали уголовное дело, а потом вовсе отменили выборы, которые она выиграла, и впредь запретили участвовать в них. Анатолий Бибилов получил новый шанс. Бывалый десантник и коммерсант, он профессионально занимается восстановлением и хорошо знает, как осваивать деньги, которые посылает Москва. Чем и займется, когда его назовут президентом? Или выберут? В призрачном государстве все термины и глаголы становятся зыбкими и неопределенными.
Да, это был Николай Троицкий и его двойной портрет.
48 минут.
21.18. Михаил Гусман, Наргиз Асадов, Алексей Венедиктов. Теперь начинаем что? Переходить уже, собственно говоря...
Да, и знаете, я просто хотела вот вдогонку к портрету Николая Троицкого сказать, что если вот их сравнивать, то первое, что бросается в глаза, то что они оба, в общем-то, не политики с какой-то большой историей. Они оба стали политиками не так давно, в общем-то, в середине 2000-х годов.
Ну, мне кажется, здесь, точнее, нам надо не сколько их сравнивать, сколько противопоставлять. Не только потому, что они политические оппоненты, но и потому, что в них так мало общего. Значит, от чего не говори. От возраста, пола, образования, судьбы, биографии и прочее, 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 что поэтому я плохо понимаю, как их можно сравнивать.
Поэтому вот
противопоставлять их можно легко.
Биографии. Да.
Легко. Давайте биографии.
Да, Алла Джиоева родилась 23 августа 1949 года в Сталинире. Это такой городок на Юго-Осетинская, тогда это автономная область Грузинской СССР. Но надо сказать, что она из этого городка.
Как Армавир, так и Сталинир. Видимо.
Ну, нет, Сталинири. Да. Это
Сталинири?
Сталинири. Это, собственно говоря, это название Схинвала только в советское время, еще в сталинское время.
Подожди, это название Схинвали? Да. Вот она. То есть она родилась в столице. А, понятно, почему она получила там 70%, конечно. В том числе.
Конечно. Да, извини. Бибилов тоже в Схинвали родился. В общем-то, они все Схинвали.
Он родился в Схинвали, поскольку сейчас это Схинвали.
Да.
Она родилась в городе Сталинири.
Именно, вот, да. А, значит, ну, семья была обычная советская семья, и она пошла в школу в Цхинвале, школу номер 6. Потом родители, значит, переехали, ее перевели в школу номер 5, которую она и закончила. Да, это все очень подробно описывается в ее биографии. И она закончила потом в 67-м году педагогический Юго-Осетинский институт. То есть она по профессии учитель.
Кстати, достаточно известный институт педагогический.
Да, ну, кстати, она потом...
Весь Кавказ снабжал учительскими кадрами. Считалось это хорошим тоном, там, получить диплом Южно-Осетинского педагогического института.
Вот, и она, значит, потом перевелась в Одесский университет на филфак. И получается у нее педагогическое, филологическое образование. Логично, что она стала учителем русского языка и литературы во второй школе в Цхинвале же. И, вы знаете, я удивилась, она училка с 30-летним стажем. Практически. Ну, конечно, там, в общем, в школе она почти 30 лет проработала. Сначала учителем, потом в той же школе директрисой.
Угу. Так, а параллельно с этим... Тогда
да,
уже...
параллельно с этим Анатолий Ильич Бибилов.
Давайте вот этот кусочек.
Не, ну, кстати, тут еще такая деталь. Вот тут сколько надо, что поскольку все-таки вот, как сейчас по паспорту... она Алла Александровна, а ее считают Алла Алексеевна. Но это все потому, что это все переводы с осетинского. Потому что на осетинском языке...
Одинаковые имена?
Нет, смотри, по осетинскому она называется... Во-первых, не Джиоева, а Джиоты.
Джиоты.
Это все-таки Джиоев, это вот эти окончания, это русифицированное окончание от родовых осетинских имен. И она там... Алае, там, то есть это все-таки точные осетинские такие имена, кстати, как и у Бибилова. Он не сколько Бибилов, а его точно, если по-осетински, он Бибилты.
Угу. Подожди, ты начал говорить про Алексеевну, Александровну.
Да, потому что
ну,
паспорт звучит, что Александровна, но и вот, кстати говоря, с этим отчетом был зарегистрирован как кандидат в президент Юрия Осетии.
Ну да, это мы поняли.
Но ее как часто называют как Алла Алексеевна, видимо, как-то, опять-таки, это связано уже, так сказать, с привычным обращением.
Окей, смотрите, что важно, то, что это разные поколения. Если она поколение бэби-бумеров, то есть 49-й год, это после войны,
послевоенное
поколение, то ее соперник на выборах Анатолий Бибилов, он родился в 70-м году.
И 20 лет разницы.
Да, это разница, что это абсолютно между ними целое поколение, эпоха.
Да.
Так, давайте про его рождение, для его первого места работы.
Давайте быстро пробежимся. Значит, как пишут в его биографии, он родился в простой рабочей семье. Да, но надо сказать, что в старших классах он учился в очень элитной школе для Цхинвали. Это школа-интернат с углубленным изучением русского языка, а также физики и математики.
Я бы только слово «элитное» бы так бы использовал,
так сказать, условно. Ну, слушайте, для Цхинвали это была очень хорошая школа.
Нет, хорошая школа – интернат. Хороший интернат, где учили военные, так сказать, спортивные подготовки, и там в основном учились мальчики, потому что большинство этих ребят потом уходили в профессиональные военные.
Куда
что был наш герой, сделал наш герой?
Да, и наш Анатолий Бибилов.
А куда он ушел?
Он ушел в Рязанское училище ВДВ.
Очень
курсантом.
Абсолютно.
С 88-го по 92-й.
Военная биография
год, достой. 4 года.
Рязанское училище, Псковская десантная дивизия, все
как в Советском Союзе.
Серьезный десантник.
Что важно, значит, 92-й год, да, значит, Джиоева учительница в школе, а он в этот момент принимает участие в миротворческой операции в Юго-Осетинской войне.
92-го года,
почему? Да, 92-го года.
Угу. Гомсохордия, да? Я правильно помню?
Да.
Гомсохордия.
Да, но она называлась Южно-Осетинская война, так сказать.
Ну, Гомсохордия. Нет, я просто вспоминаю. Так, ну, а подожди, он принимает... он ВДВшник. Так.
Они боролись за автономию.
Нет, а он ВДВшник, советский, да. Российский, да?
Да. И затем...
И сразу... Нет, это была последняя его, как бы, советская служба.
Да.
Во-первых, советской службы уже не было в 92-м году.
Да.
И...
Но российские были, миротворцы.
Да, миротворцы российские. И он после этого уже остался в Южной Осетии служить там, в Южно-Осетинской вооруженных сил.
Так. Все, с 92-го года он уже как бы...
Кадры военные внутри. Но там по-разному складывается в дальнейшей биографии.
Надо сказать, что он перешел в спецназ. И с 94 по 96 год он командовал ротой в спецназе. И вот дальше почему-то, ну, видимо, военным в Южной Осетии...
Она учительница.
У нее биография очень прямая, как научная жизнь. То есть она учительница.
Нет, 92-го года школы.
Она еще даже не директор школы.
Да, дальше. Я пытаюсь уже по срокам понять.
Удивительная история, что почему-то в 98-м году он прерывает свою военную карьеру и уезжает в Киев, как ни странно, и занимается бизнесом. Мне кажется, это странно. Не знаю, то ли военным тогда в Южной Осетии очень мало платили, и он как-то должен был содержать свою семью, а я напомню, он женат, у него четверо детей.
Ну, ты знаешь, тут, понимаешь, давай не будем тут эту тему вдаваться, потому что во время предвыборной кампании так много было вбросов на эту тему, и в чем его только не обвиняли, чем он только не занимался в Киеве.
Нет, подожди, он уезжал в Киев.
Уезжал.
Да, два года там жил.
И занимался коммерцией, это написано везде.
Известно, почему. Он никак это не объяснял.
В официальной биографии я не увидела никакого объяснения. А вбросов действительно во время предвыборной кампании было
очень много. Очень много.
Я не очень понимаю, чему верить.
Да, и что только про него не говорили.
Рассказываем, мы же не знаем, где правда-то. Да? Мы просто говорим о том, что очень много об этом было написано. В любом случае, такая достаточно странная история, 98-й, 2000 год, да, его нет в этом самом. А она по-прежнему учительница.
И, кстати говоря, он там не в Россию уехал, где он учился, да, там к друзьям каким-то своим.
Ну, понимаете,
а служивцам. Он уехал в Киев. Почему в Киев?
Ну, я тебе объясню. Потому что в начале 90-х это достаточно, давай так назовем, было, как было сказано, лихие годы и прочее, прочее.
Но это конец 90-х.
Да, так и в конце 90-х, и в середине 90-х. Значит, в это время люди с такой профессиональной подготовкой, как наш герой, были востребованы. Он спецназовец, он боевой офицер, он человек, прошедший в прямом смысле слова огонь, воду и медные трубы. Поэтому, так сказать, там самые разные, так сказать, могли с него быть предложения по поводу, так сказать, бизнеса в городе Герой Киев.
А она по-прежнему учитель школы.
Ну, это я так там скажу. Она уже ближе, наверное, я не
директору,
помню,
когда
он остался.
Ну, все понятно. Да. Это верх ее карьеры был бы в Советском Союзе.
Нет, ну почему? Она могла бы стать... Это была министром образования автономной республики.
Ну,
почему
можно,
нет?
Да.
Спокойно.
Ну, в какой-то момент она стала, еще пока
и
нет.
Она была в 2002-м.
Да, но давайте тогда вернемся в конец 90-х и вернемся к Бибилову, к Анатолию. Я не знаю, видимо, не сложилось у него с бизнесом или как-то сложилось не так. Но он возвращается в Южную Осетию в 98-м году и 10 лет подряд служит в миротворческих силах в Южной Осетии в ранге майора.
Угу. Ну, он, подожди, каких миротворцев? Осетинский батальон, да? Осетинский батальон. Хорошо, значит, и в этой связи я сейчас предлагаю тогда послушать фрагмент программы «Обложка-2» от 4 декабря вела Ольга Бычкова. Значит, вот о Тедееве говорит наш гость Митя Олешковский, который приехал только что из Осетии.
А кто такой Тедеев, тут нужно понять.
А, да, сразу, я поторопился.
Да, вы все. Поторопились. Да,
то сначала всех нас останавливают. Да, да. Торопьтесь, торопьтесь.
А теперь вы меня остановили.
Проснулся.
Да, чего меня остановили? Давайте движемся до 2000 года. Давайте до новостей поговорим, а потом после новостей.
Давайте, вот здесь мы останавливаемся, что смотрим у одной такая понятная прямая карьера в образовании.
Да, у него
военная.
С маленьким двухлетним перерывом.
И 20 лет разница.
20 разница нет. И потом, и тоже было понятно, что как бы строится его биография как военного человека, как профессионала в Южной Осетии. Опять-таки, не так много их. Еще не так много ребят из Южной Осетии. Не так много. Закончили Рязанское, служили в Псковской дивизии.
Вот единственное, что до новостей, как раз мы успеем сказать, что если до 2008 года Бибилов, он все служит в ранге майора там, и так далее, то вот у Джиоева в 2002 году случается, конечно, поворотная такая история в карьере, ее назначают министром образования.
Директор школы, да?
Да. Какой-то
нормально.
Был немного, а в Скинвале тем более немного.
Да, каждый раз школу на виду, она такая сильная женщина. И, кстати, считалась очень хорошим директором школы. Ее, так сказать, уважали. Так сказать, она... Там же все же люди на виду. Надо же понимать, что мы говорим о городе с очень небольшим количеством населения. Мы говорим о стране с очень небольшим количеством населения. Там каждый человек знает другого до пятого колена.
Если она там сколько лет учила, их детей.
Если человек там считается в авторитете, то он в авторитете.
Вот я хочу сказать про авторитет.
Да.
Владимир Владимирович Путин в 2007 году подписал указ о награждении Джиоевой медалью имени Пушкина «Заслуженный учитель года».
Ой, очень интересная история на самом деле. Нет, вот если так подумать, да,
я
много.
Помню, тогда Грузия очень возмущалась.
Я напомню, что тогда еще Россия признавала Грузию в международно признанных границах, и с точки зрения России она иностранный учитель,
Пушкинский медаль.
Она международная, я знаю. И тем не менее, таких, в общем, значит, уже заметили и выделили. Михаил, я бы не стал...
Потому что я сказал, что достаточно яркие и сильные были учитель и директор школы.
И министр. И теперь уже министр.
Уже начинающий политик, я бы сказал. Чиновник, политик такой.
Чиновник, да.
Чиновник, да, чиновник.
Том, потому что вообще не политик. Она была, так сказать, высокого ранга чиновника.
Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ИТАР ТАСА Special Guest, Наргиз Асадова, главный редактор сайта Public Post, Алексей Венедиктов. Мы продолжим программу 48 минут, посвященную бывшим кандидатам в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой и Анатолию Бибилову, как изящно сказано. Бывший президент, вот так вместе, да, бывший президент, вот да. И, собственно говоря, после этого будут у нас новости.
48 минут. 48 минут. Проведите свое время с нами.
Еще раз добрый вечер. 21.35. Здесь в студии Алексей Венедиктов, Наргиз Асадова и Михаил Гусман.
Добрый вечер. Еще раз, ты знаешь, вот мы закончили наш разговор до новостей, сказав, что вот до начала этой президентской кампании в Южной Осетии Алла Джоева не была политиком, была высокого ранга чиновника, а в данном случае даже отставным чиновником, потому что она уже была к тому времени не была министром. Но и наш другой герой программы, Анатолий Бибилов, он тоже не был политиком, он там был министром чрезвычайной ситуации Южной Осетии.
Ну, подождите,
тоже...
мы еще не рассказали.
Я к чему это. Хочу сказать.
Это важный момент.
Я к этому хочу сказать, что именно вот эта предвыборная гонка людей, не политиков, и, может быть, и не думавших о политической карьере, свела в этом клинче. Политическом клинче.
Но там такой непрямой политический клинч произошел в 2008 году. Значит, в 2008 году...
Так, Джоевой.
Да, Аллу Джоеву какой-то увольняет с поста министра образования.
Какой-то, в смысле, имеется президент, да, тогда
президент,
Южной Осетии.
Да, президент, да, Эдуард какой-то.
Какой-то, а не какой. То есть, одним словом, по фамилии.
Да.
Эдуард, как его отчество, Эдуард? Эдуард. Эдик, ну ладно.
Не знаю, его отчество. Да. Так вот.
Чтобы не путаться в словах. Сейчас я посмотрю, а ты давай продолжай.
Почему ее уволили? Нее вообще завели, на самом деле, уголовное дело. Ее обвинили, значит, в нецелевом расходовании средств, в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности.
Там несколько вещей совершенно конкретных. Там было,
а мы вспомним, наверное, только
Тимошенко. Взимала по 3,5 тысячи рублей с родителей абитуриентов, поступающих якобы, это все якобы
в российские вузы.
Что мешало следствию. То есть там, ну, так сказать, что все это развалилось дело.
Что она через свои магазины продавала там какие-то учебы, в школы и нагрела на этом, знаете, какой, во всей наруке. 22 тысячи рублей ей
какой-то предусмотрительный какой-то, я бы сказал.
Да, и надо сказать, что вот 28 марта 2008 года ее, значит, на 2 года под домашний арест посадили.
То есть
почему?
Как это?
Почему?
Они два года под домашний арест?
Да, ее, значит, обвинили в том, что она давит на судебное разбирательство,
ну,
давит на следователей.
Она, кстати, такая женщина очень сильная. Прямая, это надо признать, и, так сказать, конфликт 2008 года связан с тем, что очень жестко критиковала власти и руководство Южной Осетии.
Это, я тебе говорю, это все-таки некое было такое, ну, пусть это назовем как-то неправильно, это некое политическое дело.
Это было в феврале, это было буквально за полгода до начала войны.
Да, а можно я просто скажу, в тот же год,
это, да?
2008 год, да, наш майор, который служил в Северо-Осетинском батальоне миротворческих сил, значит, Бибилов, он как раз получил повышение.
Не-не, но это было уже после войны.
Он был назначен главой Министерства по делам гражданской обороны. Можно я договорю?
Да-да.
Чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Южной Осетии.
В октябре.
В октябре. Ему
после войны. 31 октября.
Присвоено звание генерал-майора.
Ну, генерал-майора Южной Осетии, надо понимать.
Подождите, это, Наргиз, вот ты не права. Сейчас мы говорили до войны. Сейчас мы поговорим, как война...
Это все принципиальные вещи.
Да, да, это неправильно. Вот теперь мы поговорим, что такое «они войну».
Давайте.
Вот давайте.
Она под домашним арестом.
Где?
Южная Осетия.
В инвале, под обстрелом.
Женщина, так сказать, без малого 60 лет, так сказать, вышедшая на пенсию, она, так сказать, была просто, так сказать, матерью, женой в этот момент и более
никак. Нет, если она под домашним, подожди секундочку, не согласен. Если она под домашним арестом...
С 28 марта 2008 года она под домашним арестом.
Так, значит, входят танки грузинские, не входят танки грузинские, она под домашним арестом.
Именно.
А Бибилов?
Не, ну...
А Бибилов...
Сейчас я объясню, почему это важно,
Миша. В военных действиях, естественно, на стороне Южной Осетии.
Так.
Да, ну вот, как развивалась война, об этом много чего написано.
Нет, нет, не будем про войну, не хочу про войну сейчас. Да, она, значит, она вот, это такая, вот она сидит, да?
Нет, неправильно. Не под домашним арестом это не значит, что она не могла выйти из дома, это не так. Она, так сказать, была, так сказать, фактически лишена, так сказать, возможности заниматься политической деятельностью, она не имела доступа в этот момент там, к прессе и так далее, и так далее, и так далее. Это вот все продолжалось до войны, и во время войны как бы это все как бы немножко, уже немножко по-другому произошло.
Но, тем не менее, она вот находится под следствием, да, до 2010 года. После чего начинается суд.
Непосредственно. Дело по ее было не закрыто.
А, хорошо, да. Ну,
не закрыто.
Но суд был.
Шло судебное разбирательство. И то есть суд вынес постановление только в 2010 году, 29 апреля, и признал таки ее виновной в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вот, и приговорил ее к 2 годам и 2 месяцам, месяцам лишения свободы условно.
Это когда,
и 120 тысяч рублей штраф.
Это ну, все есть, до войны. Это все
до войны. Это 10-й год. Миша,
10-й год. То есть это вот уже в современной Осетии признанной
абсолютно.
Российской Федерации.
Да.
Значит, суд Верховной Южной Осетии пригласил российскую гражданку, напомню я вам. Аллу, а они там все российские граждане.
Нет, тем не менее, да. Российскую
гражданку. И более того, и штраф ей был определен, кстати, в российских рублях. 120 тысяч российских рублей.
Да. Сама Джоуева, естественно, говорит, что это политический заказ, что это все за критику какой-то, и его власти она пострадала. И говорила о несправедливости на процессе судебном, о том, что...
Нет, ну, кстати, правда, практически ни одного свидетеля защиты не было.
Вообще ни одного свидетеля защиты не было.
То есть она предлагала, но ей не дали...
адвоката, и она сама была вынуждена себя защищать.
Ну, наш герой?
Абибилов. Абибилов, я еще раз напомню,
Нет, это же после войны.
После войны, значит, 31 октября 2008 года, назначение, еще раз повторю, должность, значит, он министр по делам гражданской обороны, чрезвычайной ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий в Южной Осетии. Генерал-майор с тех пор.
Да.
Да.
А вот теперь мы все-таки давайте мы послушаем, раз мы заговорили о войне, мы сейчас послушаем Анатолия Баранкевича. Анатолий Баранкевич был министром обороны Южной Осетии в 2004-2006 годах, затем секретарем Совета Безопасности в 2006-2008 годах и во время войны тоже.
Генерал Российской армии.
Здесь важно сказать, что к концу 2008 года между Баранкевичем и Бибиловым была ссора. И это вот сразу будет видно на оценке
Баранкевича. Я сначала хотел бы сказать о Баранкевиче. Значит, он реально для многих осетин являлся героем обороны Цхинвали.
Он таким был. Да. Он
под танк, он подорвал танк и так далее, и так далее.
Затем он ехал.
Да. Затем он был в ссоре не с Бибиловым, а с Кокойты, что очень важно. Он вынужден был покинуть республику. Бибилов никто тогда. Рядом с какой-то, и Баранкевич.
Ну, я хочу, Бибилов был на стороне какой-то в этот момент, а Баранкевич против него.
Да, то есть... Баранкевич вынужден был покинуть республику, вернуться в Россию. Он генерал российской армии, это правда. И он сейчас, чтобы было понятно, что говорит Наргиз, он сейчас являлся начальником штаба избирательной кампании
Джоевой.
Вот, собственно, Анатолий Баранкевич.
Кстати, скорее, больше всего и заявление для прессы, для российского, во всяком случае, именно от лица людей, поддерживающих Джоеву, делал именно Баранкевич.
Да, это правда.
Грамотный, принципиальный, образованный человек. Человек, который может понять человеческую боль, который всегда может прийти на помощь, пожертвовать все, чем у нее есть, даже, можно сказать, и собой. Ради честности, ради справедливости, ради добра. Напористая. Может организовать, может спросить, поставить задачу и проконтролировать ее выполнение. Хотя она и говорит сама, что она физиологически женщина, а характер у нее мужской. И дай бог многим мужчинам иметь такой характер, как у нее. Что я еще могу сказать? Большой опыт организационной работы. 6,5 лет работала министром здравоохранения. Очень много была на должностях ответственных, на общественных. Большую общественную работу выполняла.
Ну, а что касается Анатолия Бибилова, что он за политик и человек?
Ну, я что могу сказать про него? Конечно, опыт организаторской работы у него гораздо меньше, чем у Аллы Алексеевны. Образование, конечно, гораздо ниже. Интеллект тоже, хочу сказать, что гораздо ниже. Ответственности практически вот перед народом, перед людьми нет. Вот сейчас он мог бы разрулить полностью ситуацию, которая находится в республике, и сказать, я признаю победы Аллы Александровны Джоевой. Но он этого не сделал. Не хватает мужества. Не хватает. Да, он участвовал во время войны 2008 года. Был. Но сейчас, вот, поверьте мне, чтобы принять решение и вот сделать вот то, что он должен сделать, признать свое поражение, мужества надо немножко больше, чем во время той войны. Нужна гражданская позиция. Неужели он не видит, что происходит, и что вот от его слова зависит судьба республики, судьба многих людей. Я не знаю, как он говорит. говорит, что будет баллотироваться, если будет третий круг, будет баллотироваться президент, он не оценивает реальную обстановку, не видит отношения к нему людей. Те, кто за него голосовал даже, я уверен, что большая часть этих людей за него голосовать не будет. Он не может трезво реально оценить обстановку. Он надеется только на помощь других. В частности, здесь вы знаете, как его лоббировали, как его пиарили, как ему помогали, начиная от административных ресурсов всех полностью республиканских, вот, и заканчивая другими. Но трезво оценить обстановку и принять по ней решение он не может. Это вот такое мое мнение.
Это Анатолий Баранкевич, генерал российской армии, бывший министр обороны и бывший секретарь Совета безопасности Южной Осетии, а сейчас начальник штаба вот Аллы Джоевой. Михаил?
Ну, надо просто сказать, ты уже в последней фразе подчеркнул, что все-таки это взгляд,
да, конечно,
сказать, человека, кто поддерживает Джоеву. Понимаешь?
Да.
Потому что говорит о том, что там у Бибилова нет, сказать, опыта работы.
Он так не сказал.
Потому что у министра по членам ситуации, это достаточно серьезное министерство, особенно в условиях послевоенной ситуации.
Давайте все-таки про загадочного Тедеева послушаем. Кто это?
Да,
такой?
Значит, это наш человек. Наш человек Джамбалат Ильич Тедеев.
Ну, очень известный человек, он,
да,
в принципе, известный спортсмен.
Значит,
очень.
Он чемпион Европы и СССР. Чемпион Европы, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер России 2002 года, в настоящее время, внимание, вот сейчас, сию минуту, главный тренер мужской сборной России по вольной борьбе.
Ну, тут значит, надо иметь в виду, что осетинские борцы всегда
были на передовых
позициях.
Да, да,
и в советские времена, и осетинские борцы, одни из вообще из ведущих борцы мира.
Значит, он попытался, предпринял попытку участия в выборах. Ему отказали Центральной избирательной комиссии Южной Осетии регистрировать кандидатуру. Это были протесты, беспорядки.
Нет, тут опять надо сказать. Давай говорить точно. Да, ему отказали совершенно по четкому формальному признаку. Потому что там есть четкое ограничение по проживанию на территории Южной Осетии в определенный период.
Это было введено после того, как он подал...
Нет,
это было введено, закон поимел обратную силу, Миш. Но это было введено, когда он выставил свою кандидатуру. До этого таких ограничений не было. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что Тедеев, он в том числе представлял, так сказать, московский клан осетин. Потому что они вот центровые.
Да, значит, кстати, мощный авторитет.
Да, да. И в результате могло оказаться так, что московские осетины, которые во многом поддерживают свой народ, да, дают деньги, оказались без своего кандидата. Бибилов давно от них оторван. У него здесь меньший клан. И они стали искать своего кандидата.
Нет,
своего.
По-моему, даже не жил в Москве.
Не жил. Ну, у него есть, ну, родственники.
Да, да.
И они стали, вот московские осетины, стали искать своего кандидата. Я хотел бы обратить внимание, что после выборов московские осетины, значит, они ходили тоже к руководителям там, да, разным, у разного уровня российского государства, и говорили, ну как же, вот Алла победила, мы гарантируем, что она российская и так далее.
Московская осетинская община. Ну, хотя она сама об этом говорила.
Да. Но
сама это, об этом, но буквально, они стали... буквально сегодня она сделала очень много заявлений,
да,
по этому.
Мы скажем еще, но я про Тедеева. И Тедеев оказался ключевой фигурой в каком смысле? Что значительная часть, влиятельная часть, скажем, осетинского народа, оказалась без кандидата. И вот Алла Джоева сейчас поддерживается в том числе и теми, кто выдвигал и продвигал Тедеева, то есть и московскими осетинами.
Вообще, мне кажется, сейчас самое время дать слово Максиму Шевченко, который расскажет об элитах Южной Осетии.
Максиму Шевченко. Давайте поговорим.
Это фрагмент из передачи «Особое мнение», которую вела Ольга Журавлева.
Проблема не в Осетии, не в ее народе и не в ее населении. Проблема в элитах, местных элитах, прежде всего, которые завязаны с экономикой. А что такое экономика Южной Осетии? Это, прежде всего, бабки из российского бюджета, которые дербанятся теми, кто может эти бабки дербанить. Это первая составляющая. А вторая составляющая, которая еще возникла в 90-е годы, это спирт. Угу. Спирт, который последние годы, конечно, его статус сильно там понизился, но огромные деньги, которые тогда возникли, они сформировали среди юго-осетинских элит, которые сегодня существуют и в Москве, и очень сильно присутствует в Республике Северная Осетия, очень сильные кланы. Поэтому нельзя оценивать выборы в Южной Осетии только потому, что там происходит в электоральном смысле. Это очень серьезная борьба очень богатых, очень влиятельных людей за власть над регионом, в который по-прежнему падает золотым дождем российский бюджет, а значит, что есть какие-то партнеры у каждого из этого клана в Москве, с которым они делятся и отстегивают, и дают им откаты.
Какой можно сделать вывод, что Алла Джоева не является лидером одного из этих кланов.
Она не является лидером, она является ставленником одного из этих кланов.
Но менее сильного, судя по тому, что Верховный суд
опротестовал эти выборы. А я не считаю, что менее сильного, поскольку господин Тадеев, выдающийся наш борец, и на самом деле человек выдающийся просто вот как спортсмен, и человек, который может много говорить ярких разных эпитетов, его называют человеком, который все время привел к власти Эдуарда какой-то поставил. Потом у них был конфликт, потому что брат его и Ибрагим Тадеев, как в этом пишут журналисты, опять-таки, а там были всякие подозрения на окружение какое-то. Я не знаю, правда это или нет. Об этом много чего понаписано, а как понаписано, мы не знаем, правда это или ложь. Короче, Тадеев, он и стоит за спиной Джоуи. Его самого не зарегистрировали. Если бы его зарегистрировали, то конкуренции не было бы ему просто в Осетии, могу сказать вам, на этих выборах. Под предлогом того, что он там давно якобы не живет, его не зарегистрировали. Поэтому его ставленником ей является Алла Джоуева.
Это было мнение Максима Шевченко об элитах Южной Осетии.
48 минут.
Михаил Соломонович.
Я говорю, что очень, мне кажется, точный анализ Максима Шевченко. Он действительно правильно тут расставил акценты. И в этом смысле слова как раз он четко сформулировал личность Тадеева как, с одной стороны, человека безумно популярного в этой стране, человека, безусловно, заслуженного в мире спорта, и в то же время, так сказать, человека, который является, конечно, одной из целевых фигур нынешнего политического процесса.
Давайте просто проброс скажем про выборы, которые прошли первый тур 13 ноября этого года. Значит, Джоева и Бибилов набрали почти одинаковое количество голосов. 25 с копейками процентов.
14 голосов их разделяло.
Да, 14 голосов.
В первом туре.
Поэтому их второй тур...
14 голосов.
Да. Второй тур 27 ноября проходил. И здесь как раз уже победила Джоева. Несмотря, как она заявляла, ее сторонники заявляли, на весь административный ресурс, который использовал Бибилов, которого поддерживал какой-то нынешний президент.
Ну, конечно, на нее работал, конечно,
она набрала 51%.
На нее, конечно, работал очень серьезный протест электорат, недовольный нынешней властью в Южной Осетии. То, что, несмотря на огромные финансовые вливания со стороны России в эту страну, которую Россия
люди
признала, очень, так сказать, мало сделано. Кстати, в отличие от той же Абхазии, где
тот самый
лучше.
Пресловутый разрыв между очень-очень бедными людьми, большинством, и элитой, которая хапает и хапает.
Кстати, я хочу вам сказать, что это не уникальный случай, когда...
Нет, увы, не увы,
по выбору, не по выбору, я не про то. Я вдруг хочу вам сказать и напомнить, что когда какой-то пришел к власти, был первый раз нынешний президент Эдуард Джавеевич какой-то, пришел к власти и был избран первый раз в 2001 году, против Чибирова, бывшего президента, он набрал тоже 53%. Это очень важно понять, что там есть разные интересы, да, это вот не случайно, да, там есть разные интересы.
Нет, так ты правильно, когда выходит, там, кольца сразу надвое, что называется.
Да.
Потому что количество людей небольшое, и как бы влево или вправо, влево или вправо.
Да, да, да. Вот, и ты хотела...
Нет, я хочу сейчас дать слово Владимиру Соловьеву, обозревателю издательского дома «Коммерсант», который очень много занимался отношениями между вот непризнанными или частично признанными, или признанными Россией республиками бывшего Советского Союза, да, и элитами в Москве. Итак, Владимир Соловьев.
Непризнанные республики, которые существуют на постсоветском пространстве, а именно такие, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, зачастую напрямую их руководство взаимодействует с Москвой. То есть в своих решениях они, как правило, оглядываются на Москву. Более того, нередко, а в последнее время все чаще, из Москвы им поступают конкретные указания, что и как делать. Вплоть до того, например, выдвигаться ли президенты или нет. Как, например, случилось с президентом Приднестровья Игорем Смирновым, которому рекомендовано было Кремлем не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут в предстоящее воскресенье 11 декабря. Впрочем, Игорь Смирнов к этим рекомендациям не прислушался и в выборах участие все-таки примет. Есть еще и такой момент, как российское гражданство. Во всех трех упомянутых республиках значительное количество граждан обладают российским гражданством и имеют российские паспорта. В Приднестровье, например, это порядка 130-140 тысяч человек.
На данный момент вообще эти республики, как вам кажется, они хотят, чтобы они были действительно независимыми от России и вообще насколько это возможно?
Ну, о полной независимости от России, я думаю, говорить не приходится. Более того, в политическом плане, если говорить о политических аспектах, то и Южная Осетия, и Приднестровье не скрывают своего желания присоединиться к России. В этом смысле с отдельной позицией выступает только Абхазия, которая действительно, по крайней мере, заявляет о том, что ее власти, что им хотелось бы построить действительно независимое государство, которое было бы признано. И, в общем, у Абхазии для этого какие-то, наверное, все-таки предпосылки есть, в том числе там, географические. Что касается Южной Осетии и Приднестровья, то там проводился референдум о независимости, и вопрос был сформулирован так: за независимость последующим присоединением к России. В политическом плане они, конечно, говорят о том, что хотели бы войти, являться Российской Федерацией.
Это был Владимир Соловьев, обозреватель издательского дома «Коммерсант». Интервью с ним делала Наталья Жукова.
48 минут.
Я должен сказать, что оба наших героя сегодня полны сил и полны желания продолжать борьбу за пост президента.
Верховный суд отменил результаты выборов.
Верховный суд отменил результаты выборов.
Сейчас, конкретно, в эти дни, где-то даже до недавнего времени, можем сказать, если бы пару часов назад, сказать, что в эти часы. Там проходят, так сказать, переговоры, так сказать, представителя Москвы, кремлевской администрации с представителя Джоева. Это во всех средствах массовой информации. Все это известно. В чем, мне кажется, главная проблема? Что по действующему законодательству на сегодняшний день Южной Осетии, что если выборы отменены по вине как бы одного из кандидатов, да, то этот кандидат лишается права участвовать на участвующего. Я думаю, вот это мое просто предположение, я, так сказать, твоё из этой знание. Студии могу предположить, что как раз здесь вопрос идет о том, что в данном случае, может быть, это законодательство как-то скорректировать каким-то образом, и все-таки, если предположить, что будет еще раз голосование...
Чтобы... оно назначено Верховным судом на 25 марта 2012 года.
Ну, опять-таки, это все, может быть, есть предмет обсуждения там, даты или что-то, не в этом дело. Но главное, чтобы не лишать Джоева в данном случае по законодательству, участвовать, может быть, вот, мне кажется, в этом вопрос, который может быть обсуждаем.
Значит, смотрите, Джоева сегодня выступила с поддержкой Владимира Путина. Она сказала, что она создает в Южной Осетии фронт в поддержку Владимира Путина. И рассказывала, да, какой
российские граждане, да,
он хороший и как его надо поддерживать.
Я думаю, Бибилов сейчас делает то же самое.
Но он уже не успел, занято это место.
Правильно понимаешь, что практически все население Южной Осетии имеет российское гражданство.
Я не знаю, у меня можно я вот как бы такую ситуацию, да, такую позволю
это
себе.
Это твои слова сложные.
Да, да, да. Дело в том, что...
Никогда.
Нет. А я позволю таки. Смотрите, вот Медведев встречался с Бибиловым не так давно в Владикавказе. И все говорили о том... Да, и все так говорили о том, что вот, смотрите, президент России Дмитрий Медведев поддерживает Бибилова. Ну, это же важно, да, поддержка России и все такое. Мы уже об этом много говорили. И здесь Джоева начинает поддерживать Путина. Мне кажется, это очень
красиво.
Такая рокировочка.
Прошла рокировочка. И пока это лишь середина этой рокировочки. Михаил Гусман, Наргиз Асадова, почти молчавший сегодня Алексей Венедиктов.
И опережавший события, когда открывался все-таки рот.
Конечно, да. Это, как всегда, были вместе с вами. Ну, а теперь, те, кто не знает, то в Южной Осетии есть гимн.
А кто автор его, кстати, сказать?
Не знаю.
Анатолий Гамиров скончался, я не могу это рассказать.
Заместитель Анатолия Гамирова. Но мы найдем обязательно.